Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем нашу беседу. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Это программа «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Алексей Кузнецов, актер театра «Вахтангова», режиссер, театральный педагог, профессор Щукинского училища.
Еще одна тема, о которой мы бы хотели поговорить, это спектакль-концерт «Не святые, святые». Два спектакля с разницей в несколько дней. Один вот уже буквально вчера, 20 февраля, прошел, а следующий 24 февраля. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эту постановку. Почему вы решили принять в этом участие? Чем для вас книга или сама идея вот такого спектакля-концерта показалась привлекательной?
Вы знаете, это абсолютно естественно, потому что это замечательный материал, причем материал не сугубо даже церковный, а просто очень широко культурно мыслящего человека. Как известно, епископ Тихон окончил
сценарный факультет в ГИКа,
да? Это человек, владеющий всеми законами драматургии, знающий это дело замечательно, и взявший вот такой материал, повернув его вот именно в такую вот в человеческую драматургию. Поэтому согласился я с большой радостью. И вы знаете, вот это название, оно хотя и парадоксальное, «Не святые, святые», но это гениальная формула, знаете. Если вспомнить того же Пушкина, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель. Вот гений парадоксов друг, вот это вот та самая удивительная тропа, по которой, мне кажется, должно вообще двигаться сегодняшнее современное искусство, не только театральное, не только концертное, а всякое. Вот «Не святые, святые» — это можно сказать обо всех гениальных людях, живших и живущих. Любая Марина Цветаева, Ахматова, Есенин, Пастернак — Мандельштам – это были не святые святые. Они были не святые, потому что была богема, были всевозможные отклонения от привычной, обычной нормы.
Излишество.
Все было.
Да.
Но при этом люди компенсировали это тем, что были гениальны и создали гениальные произведения, которых, за что их можно причислить к святым. Вот. Я тут же вот вспомнил Мандельштама. Это одно из его первых стихотворений. Одно из первых. «Дано мне тело. Что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. За радость тихую дышать и жить. Кого, скажите мне, благодарить?» Осип Мандельштам. Это же слова о вере, это слова о Боге. Это слова настолько возвышенные, что его можно вот за эти слова уже причислять к святым поэтам. Я не скажу вообще к святым, но к святым поэтам, скажем так, да? Вот это вот очень широкое понятие, замечательное понятие, и вот эти рассказы епископа Тихона, они замечательны тем, что о простых людях, о простых ситуациях, а результат, а выход, вывод божественный. Вот в этом красота и необычность этого проекта. Поэтому я работаю с огромным удовольствием. Ну, во-первых, там и прекрасная компания, мои коллеги, актеры, которые... Мы, правда, иногда меняемся, у нас такая происходит ротация, ну, вынужденная, потому что мы все...
Кто-то кого-то заменяет, да?
Да,
да. Угу. Ну, все заняты в разных совершенно театрах, проектах.
Да, поэтому... мы в разных театрах, мы же не из подворотни, не с улицы собраны. Мы все люди заняты, у всех есть свои театры, свои проблемы там, да, свои ученики, ну и пятый, десятый. Поэтому не всегда мы можем работать в вот определенном составе, там, только в этом, да, допустим, да, состав меняется, ротация происходит, но тем не менее вот эта группа людей, которые вовлечены и которые уже стали старожилами в этой программе, это замечательно, это замечательно. Я очень люблю всех своих партнеров по этой работе, надеюсь, и они ко мне относятся благоприятно. Мы работаем с большим-большим удовольствием и почти что счастье, потому что редко сегодня попадает не балаган, не эстрадная чушь какая-нибудь, когда нужно посмешить бездарно, глупо, пошло, а когда попадается глубокий, серьезный материал, с которым можно творить и можно волновать публику. Я же вижу, я же слышу, я же понимаю, как публика блистательно сидит и воспринимает такой серьезный материал.
А длительный этот спектакль, концерт, он с антрактом идет? Или это прям сплошное,
да,
действие?
Да, конечно, он идет с антрактом. Он идет под 2 часа. Ну, в тех случаях, когда идет такая полная большая программа, когда там и хоры, и оркестры, и солисты, и чтецы, и, ну, в общем... Все на свете, да? Это под 2 часа, это очень большая, мощная очень программа.
Кстати, что касается оркестра, вот у нас с Алексеем как раз вот буквально на медне был руководитель Государственного академического ансамбля России имени Людмилы Зыкиной.
Дмитрий Дмитриенко.
Да, и мы чудесно тоже с ним провели «Светлый вечер», который очень много тоже рассказывал об этом проекте «Не святые святые». Пользуясь, так сказать, случаем, я даже попытался выклинчить у него 2 места в зрительном зале, но он обещал помочь. В принципе, конечно, можно и купить, но если по блату, почему бы и нет? Хотя я всегда придерживаюсь той политики, что за билет надо платить, потому что люди на сцене работают.
А вот я хотел спросить, Алексей Глебович, как вы считаете, вот такие проекты, это вот именно может быть разовым проектом, 2, 3, 5 спектаклей, но не может присутствовать в репертуаре театра? То есть постоянно это ставить тяжело и, может быть, и не нужно. А вот когда это разовые мероприятия, это как раз интересно и ярко.
Да, наверное, вы правы, потому что... Но как-то да, вот летом мы катались по всему Союзу, да. Наверное, этот театр как-то... Театру это было бы несподручно. А вот такая вот программа, которую прокатили по всему Союзу, и все. Ну, как-то да, и тут вот собраны из... Вот актеры, мы же собраны из разных совершенно театров. И вот тут происходит какой-то симбиоз такой вот. Может быть, в каком-то одном театре, если бы только одни актеры, только одного плана, да, только одной как-то школы, может быть, это было беднее. А здесь... какое-то разнообразие красок, богатство красок.
А расскажите, как принимали, вот вы говорите, по всему Союзу, как принимали в... Я люблю это слово, мне нравится оно, поэтому я его произнесу, в российской провинции.
Да, правильно совершенно вы говорите, потому что российская провинция – это...
Это кладезь.
Абсолютно.
Это такой просто, это такой клад, такое сокровище.
Да.
Чего мы здесь в этой затюканной, пыльной, нервной, грязной, вонючей Москве... Я знаю, что Алёша...
Которую мы очень любим.
Да, которую мы очень любим. Тем не менее, и Алёша, и я, мы вот как только есть возможность, мы куда-нибудь из этой Москвы прочь, особенно летом. Лёша едет в своих могилах рыться, как это я называю.
Ну да.
Вот, ну, потому что история, археология и все такое прочее. А вот я с удовольствием просто выезжаю в Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород. Все, что, короче, можно достать на машине, я туда устремляюсь.
Ну и правильно делаете абсолютно, потому что степень цинизма, которую мы достигли здесь вот в столице, она же зашкаливает.
Запредельная.
Она зашкаливает. А там какие-то сохранены еще такие истинные вещи, да, и это замечательно, замечательно. Вообще, вот я летом, этим летом, был на Тавриде. Есть такая программа президентская, «Таврида» называется, да, это в Крыму, где собираются, опять же, со всего Союза, со всей России собираются молодые ребята, которых пытаются как бы и объединить, и поговорить о патриотизме каком-то, и привить какую-то культуру, и из них выбрать ребят, которых можно потом притянуть в институты, чтобы они могли поступать в какие-то институты там театральные, художественные, литературные, ну и так далее. Там собираются молодежь со всей страны по разным направлениям. Это и там и будущие писатели могут быть, и будущие актеры могут быть, и художники, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это замечательно, когда там целый месяц, по-моему, а может и даже больше, но я был там 10-15, не больше, вот программу я с большой радостью работал, потому что из провинции приехавшие ребята, как они смотрят, как они воспринимают, как они тянутся, как они хотят. Ведь вот что замечательно. Они хотят быть окормленными вот этой культурой, теми представителями культуры, которые туда прилетают и с ними работают. Замечательно.
А я вас хотел как педагога вот еще спросить. Скажите, пожалуйста, а раньше же практиковали театральные училища, театральные вузы столичные, во всяком случае, московские, такую традицию, выезжали в провинцию и там чуть ли не курсами набирали?
Да, совершенно верно было.
Ну, сейчас это сохранилось или уже этого нет?
Нет, это сохранилось, но в меньшей степени, чем раньше. Бывают такие выезды. Не могу сказать, что набирают целый курс, но несколько человек обычно в таких вот происходит улов, нескольких человек, которые приходят потом и прекрасно работают.
У них есть гарантия, что они поступят на бюджетное отделение? Потому что ну, мы же понимаем уровень доходов в Москве и уровень доходов там.
Я думаю, что конкурс все равно такой.
Нет, конкурс, понятное дело.
Конкурс, что... да, но все-таки, когда люди выезжают, наши педагоги, и уже берут, выбирают людей, то это все-таки идет уже по какой-то другой линии. Они, им это более доступно.
Возвращаясь к проекту «Не святые, святые», вот вы же все-таки видите лица в зрительном зале?
Да.
Или у вас там очень ярко рампа
нет,
светит?
Нет, видим, видим, видим.
Много молодых людей?
Много.
Много?
Много. А насчет вот вижу ли я лица людей... Мы начали с Вахтанговского, да, говорили сначала о театре Вахтангова вообще. Одна любопытная деталь. Вот когда Станиславский говорил о воспитании актеров и создал эту свою замечательную программу воспитания, он говорил о четвертой стене, что актер, пребывающий на сцене, он находится в четырех стенах, и его ничто не должно отвлекать, он не должен никуда ничего там видеть, он должен видеть только то, чем он занят. Но пришел Вахтангов, и он сделал одну простейшую, но великую вещь. Он сказал, да, актер находится на сцене в четырех стенах, но весь вопрос в том, где находится четвертая стена. По прежнему представлению, эта стена находилась там, где рампа. То есть перед зрительным залом, чтобы тебя не отвлекал зал.
Я почему-то изначально представлял, что она находится на последнем ряду зрительного зала. Совершенно как она правильно. Есть, как кубатура зала.
Вот это достоинство Вахтангова. Вот он первое, что он говорил. Обязательно четвертая стена за зрительным залом.
Ну да.
Обязательно он зритель-соучастник. Мы его... видим, мы его слышим, мы его понимаем, мы адресуемся к нему. Это не просто где-то актер что-то для себя играет. Он работает конкретно и точно для того зрителя, который сегодня в зале. Вот у нас мой худрук, гениальная была актриса Орочка Анна Алексеевна. Она играла Адельму в «Принцессе Турандот» в постановке Вахтангова. И в одной сцене она рыдала. И она рыдала настоящими огромными слезами и успевала смахнуть ладонью слезу и подбежать к первому ряду и показать публике свою мокрую ладонь. Вот это Вахтангов. То есть она и гениально играла, она и рыдала, но она не забывала, что это театр. Никакой четвертой стены между зрителем и актерам нет. Ее надо сломать, ее надо преодолевать, ее надо ломать. И тогда происходит колоссальное единение. Это великое слово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что Алексей Глебович Кузнецов, заслуженный деятель искусства России, актер, режиссер Государственного академического драматического театра имени Вахтангова, педагог Щукинского театрального института в гостях у «Светлого радио». Мне всегда было интересно. Я понимаю, что это дурацкий банальный вопрос, но мне его всегда было некому задать. Как плачут актеры на сцене? Извините, я понимаю, что это банальный вопрос, но мне всегда было интересно.
Я думаю... Не могу сказать за всех, как говорится, да, за всю Одессу, но по-разному, по-разному. Кто-то, я наблюдал такие вещи, делает элементарную техническую вещь. Он перестает моргать. И если ты...
Какое-то время не моргаешь, то да.
Долго не моргаешь, а тебе в рыло, простите за это грубое слово, светят софиты... Или приборы, или еще хуже того, какой-нибудь пистолет, который издали, да, бьет сильно по глазам, то слезы невольно наворачиваются чисто технически.
Вообще такая ослепнуть можно за несколько лет работы, если такое практиковать, честно говоря.
Ну вот что-то такое, да. Кто-то пытается, это все по-разному, кто-то пытается действительно вспомнить свои какие-то личные оскорбления, и подложить под ту ситуацию, в которой находится персонаж, и тогда эти слезы как бы не персонажа, а твои личные. А кто-то, мне кажется, самая высокая степень, когда он переживает за персонажа, за героя, и плачет не своими слезами, а слезами того героя, которого он играет. Но это, мне кажется, очень редко. Это очень сложно. Это слишком даже, я бы сказал, сложно.
Но это, наверное, это под силу только большим мастерам.
Наверняка. Наверняка. Но есть такой вариант. Это вообще интересные дела. Вот, знаете, говорят, мхатовская пауза.
Да.
Да? Есть такое понятие, и оно как бы пропитало все школы, все театры знают, что такое мхатовская пауза. И почти никто не говорит о том, что пауза бывает паразитская. Вот, да, бывает, так ее назовем, мхатовская пауза, это смысловая пауза. Это пауза, в которую нужно зрителю что-то додумать, актеру что-то надо доиграть. Это смысловая, глубокая мхатовская пауза. Вторая пауза, которая... Бывает необходима техническая пауза. Она должна быть, потому что эта пауза поможет правильно сказать текст, правильный смысл извлечь из той фразы, которую произносит актер.
Ну да, интенционно выстроить ее там в голове. Да.
Это необходимо, но это техническая пауза. Угу. И самое отвратительное – это паразитская пауза.
Что это такое?
Это когда актер не знает...
Что делать?
Что ему в данный момент сделать? Это актер, который не знает, куда ему поставить руку, куда ему поставить ногу, что там сейчас у него происходит. И у него происходит идиотская, паразитская пауза, в которой он пытается в это время, в этой паузе, найти какую-то органику. Это ужасно.
Руки, это всегда чувствуется, слышится и видится. Руки для неопытного или, скажем так, не очень хорошего артиста, это вообще просто бич, это больная
Абсолютно.
Тема.
Абсолютно.
Потому что вот по рукам... Я не знаю, может быть, это мой глаз так наметанный, и он приучен, но я вот смотрю, чем заняты у артиста руки на сцене. И я вижу, когда некуда девать, я, в принципе, понимаю, что человек не понимает, что он играет, про что он играет и зачем он это делает вообще. Вот. Кстати, что касается паузы, вы знаете, интересное наблюдение. Я тут был в театре «Сатиры». актеры БДТ, Алис Брунна Фрейндлих и Олег Валерьянович Басилашвили, и ряд еще, и Варвара Владимировна, Варвара Владимирова, дочка Алисы Брунна, еще два-три актера привозили театр, который идет, по-моему, в БДТ, называется «Лето одного года». Это пьеса Эрнеста Томпсона. Ну, пьеса, так скажем, средненькая, тут и скрывать нечего. Это сценическая фантазия на эту тему. И там спектакль начинается с того, что герой Басилашвили сидит, значит, в кресле на сцене и очень долго молча перебирает фотографии. Я понимаю, для чего это сделано. То есть, таким образом, зритель вовлекается в это вот временное пространство. Сам зритель начинает осваивать сцену в этот момент. Немножко он как бы вот должен оставить там позади этот рабочий день свой, эту суматоху и все такое. Так вот, в антракте, парадоксально, значит, две молоденькие девочки стоят... Нет, ну какое затянутое начало! Как это все затянуто? Это так долго, потом... Разве может первый акт длиться 1:40? Я думаю, насколько же вот мы поражены вот этим клиповым уже, да, да, мышлением, насколько наше сознание вот этим клиповым взглядом на мир уже засорено.
Сколько мы об этом здесь говорили, мне кажется, сколько еще будем говорить.
То мы, даже просто приходя в театр, нам кажется, что 40-секундная пауза на сцене – это просто вот то ли Басилашвили текст забыл, так думают некоторые люди, некоторые зрители. Совершенно не задумываясь о том, что им актеры помогают втянуться в этот процесс, приглашают их к соучастию. Я так вкусно рассказываю, потому что мне спектакль очень понравился, и то, как работали Фрейндлих и Басилашвили особенно.
Да-да, замечательная вещь. Вот, но это мастера, конечно, которые вот владели и ручками, и ножками, и паузами. Вот мне повезло, я давно, в самом начале, в общем, работы в театре Вахтангова, я играл Моцарта в пушкинских маленьких трагедиях, а в другой играл Плотников Николая Сергеевича, он играл Лепарелло, а я играл Моцарта. И он замечательно мне в антракте подошел и говорит: вот ты читаешь, когда бы все... так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, ну и так далее. И он мне говорит: вот ты скажи первую фразу, сделай паузу, перед этим сделай широкий жест и держи жест и паузу, а потом продолжи. И показал. Когда бы все пошел жест... так чувствовали силу гармонии. Пауза. Но нет. Тогда б не мог и мир существовать. И вот этот слом через паузу и через жест, он мне как подсказал, так я делал потом всегда, когда играл этот спектакль. Пауза и жест – это великие орудия актера, которыми надо уметь владеть.
Да. Кстати, я очень люблю паузы на радио во время, будь то прямой эфир или не прямой эфир, мне очень нравится, потому что мы тоже немножко засорены, скажем так, слушатель современного коммерческого радио, где основная идея – это чтобы не было пауз между словами.
Не дай бог, там пауза в несколько секунд.
Да, да, то есть это уже какой-то...
Это штрафы.
Это ЧП. Ну, у меня до этого не доходило, слава богу, в моей, там, скажем, более ранней радиожизни. Вот. Но я всегда это очень ценил, потому, особенно когда останавливается ведущий. И вот эта тишина,
да,
эфирная. То есть вот для меня эти моменты, как для слушателя, очень радостные, потому что я понимаю, что в этот момент происходит мысль.
Додумывание.
Человек, да, думает.
Да. Точно.
И это очень ценно. Я, конечно, понимаю, что сейчас наша звукорежиссер очаровательная сейчас меня порвет, когда мы выйдем отсюда вот за такие слова, потому что, ну, это всегда проблема, да, именно для звуковиков. Но я вот эти вот паузы очень люблю, родильные.
Насчет пауз, кстати, есть такой актерский анекдот смешной, что ввели срочно какого-то актера, моментально нужно было спасать спектакль, и он играл под суфлера. И в каком-то, значит, месте он не знал, что дальше, и суфлер ему подает пауза, лезет в окно. Актер не слышит, не может понять, что ему слушает ухо, выставил, повторяет: пауза, лезет в окно. Ему показалось, что он понял, и тогда он громогласно заявил: «Паузо лезет в окно!»
Вообще, театральные байки – это отдельная история.
Поэтому полностью надо отдельную передачу делать.
Согласен, да. Ну, может быть, как-нибудь.
Да, время уже нашей этой программы подходит к концу. Нам только надо напомнить, что 24 февраля в зале, Рахманиновском зале, филармонии 2.
Это Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 1.
Там пройдет спектакль «Не святые, святые».
Я сейчас просто смотрю, сколько мест есть в зрительном зале. И там, в общем, я не скажу, что последние места остаются. Но, в общем, надо поторопиться, если вы хотите туда попасть.
Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Напомним, что этот светлый вечер, этот час вместе с нами провел Алексей Кузнецов, заслуженный деятель искусств России, актер, режиссер Государственного академического драматического театра имени Вахтангова, педагог Щукинского театрального института. Спасибо большое, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».